Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
20 часов и 7 минут в Москве. Всем добрый вечер. Это программа «Кембриджская пятерка». Юрий Кабаладзе, генерал-майор службы внешней разведки в отставке, в запасе, в изгнании. Вот. И я, Алексей Венедиктов, там лейтенант, но не генерал. Юр, добрый вечер.
Привет, привет.
Все, нас видно. Киев нас видит, Саранск, Ульяновск, Москва, Дубна. Область полно. А мы сегодня начнем говорить о одном самом странном человеке, о котором я, честно говоря, даже не знаю, как говорить. Это как сказал твой английский куратор, он сказал, это четвертый из кембриджской пятерки. Почему у вас четвертый? Где у вас второй? Ну, мы еще дойдем до второго.
Хорошо, это вообще не праздный вопрос, кто там первый, кто четвертый, кто пятый и так далее.
Но он четвертый был раскрыт.
Ну, начну с конца.
Давай с конца. Энтони Блант, вы видите, кто видит у нас на экране, Энтони Блант, четвертый из кембриджской пятерки, шпион на службе Ее Величества, с удивительной судьбой, не похоже ни на что. Я когда вчитался, я даже не поверил, что такое может быть. Поэтому мы и начнем с конца.
А что только... тебя особенно возмутило?
Что он после того, как нашим друзьям из Би-5 стало известно, что он шпионил на Советский Союз, он остался хранителем картинной галереи королевы Елизаветы, ныне царствующей, буквально до конца своей жизни. Даже после того, как Маргарет Тэтчер раскрыла его публично на слушаниях в парламенте в 79-м, он все равно служил королеве в Букингемском дворце и отвечал за картинную галерею. Вот это меня поразило совсем. Вот шпион-шпион в королевской семье. Рядом.
Ну, ты, прости, немножко путаешь. Значит, после того, как Маргарет Тэтчер его назвала в парламенте, то тут все и началось. И он был очень огорчен, поскольку когда-то он уже давал показания, и ему дали иммунитет.
Да.
И он с этим иммунитетом прожил, в общем, вполне прилично некоторые годы.
Да, я могу сказать, это был 64-й год. Вот с 64-го до 79-го, 15 лет, он спокойно
работал. Был, будучи уже известным английским спецслужбам, то есть английскому правительству, в том числе и премьер-министрам, которые друг друга сменяли. И вот приходит Маргарет Тэтчер. И вот большой вопрос, который меня тоже заинтересовал. Почему вдруг Маргарет Тэтчер решила его раскрыть? Значит, ссылает, что была опубликована книга такого Бойла, который назвал его, уже нельзя было это утаить. Но предыдущие-то премьеры утаивали, молчали об этом, объясняя тем, что тут замешан королевский двор и сама королева, и вообще не стоит его трогать. И тут Маргарет Тэтчер решила его назвать уже официально и подставив его под удар прессы и вообще общественности. Почему она это сделала? Вот я себе задаю вопрос. Я думаю, несколько обстоятельств. Первое, мы бы Тэтчер в советские времена ее назвали махровой антисоветчицей. Она ненавидела все, что связано с Советским Союзом, тем более со спецслужбами, со шпионами.
Кроме Горбачева. Горбачева.
До появления Горбачева, но это было уже позже.
Да.
Второе, значит, Тэтчер не было связано с элитой. Она выходец, в общем, из такой, ну, скажем, ординарной семьи. Она не несла на себе на бремя вот этой ответственности за то, что представители элиты, спецслужб королевского, значит, дома покрывали вот этого махрового шпиона. Это ее действительно возмутило. Ну, как же так? Одного мы там, Блейка, осудили на 42 года за гораздо меньшее преступление. А тут этот махровый шпионище, который, значит, принес стране колоссальный ущерб и передавал, значит, Советскому Союзу ценнейшую информацию, он до сих пор живет припеваючи. Кстати, Блант, я его видел живьем, то есть как живьем, по телевизору.
Ах, по телевизору, ты меня
я
уже...
Я был с ним знаком, да. То есть если остальных я увидел только в кино или читал в книгах,
да.
Кроме Филби.
Да.
То Бланта я тоже впервые увидел по телевидению. У него был такой симпатичный старик, очень элегантный, очень такой рафинированный. совершенно задавлены вот этим вниманием к нему, тем, что рушится его карьера, в том числе как и ученого. Он давал какие-то такие отчаянные, я бы сказал, интервью, пытался оправдаться, пытался как-то, ну, объяснить мотивы своего поведения, но тем не менее было ясно, что человек совершенно растоптан. И после этого он прожил не очень долго, вынужден был уехать, съехать из своей квартиры, потому что его осаждали журналисты. Так? И, кстати, он жил недалеко от меня в Лондоне. Я мог наблюдать эту толпу журналистов, которые осаждали его дом. Вот так закончилась его, как бы, ну, скажем, научная карьера, так? Потому что шпионская карьера закончилась гораздо раньше. Так? Но что интересно, даже когда он был разоблачен, когда, в общем, это стало известно, его предательство английским властям и английским спецслужбам, есть такая легенда, я ее не проверял, но знаю, что часть этой легенды подтверждается, что Блант пришел в посольство и передал для Филби картину, гравюру башни Антонины.
В советское посольство.
В российское, советское посольство, да. Передайте Филби. Значит, там дежуривший какой-то, значит, кто там, пограничники дежурят. Он не очень понял, в чем дело. Взял эту картину, отнес в подвал, и она там пролежала энное количество лет. Пока не приехал в Лондон на работу наш сотрудник, который был знаком Филби. И когда ему рассказали, слушай, посмотри, там какая-то картина лежит для Филби. И он говорит, да вы что? И он эту картину берет и отправляет в Москву. И когда ее передали Филби, там никаких подписей, надписей. Филби сразу сказал, я понимаю, это привет от Бланта. Колонна Антонина, то есть тем самым он ему посылает этот привет. То есть, будучи под, уже не то что под подозрением, разоблаченный, он тем не менее предпринял такой отчаянный шаг. Ну, может быть, это был не он, хотя... как мне рассказывали в посольстве, что он сам лично приходил и принес эту картину.
Началу вернемся. Давай к нему вернемся.
И эта картина висела в квартире Филби. Так. Вот эта башня Танина. Он очень ей дорожил. Но вернемся к началу. Значит, вы помните, что, или я вам напомню, что он родился в 1907 году в очень такой интересной семье. Отец у него был священник, значит, приверженец англиканской церкви, а мать его была аристократкой, какой-то дальней седьмой воде на киселе, как говорят, кисель там, на воде, значит, родственницы королевы. Что, конечно, обеспечивало семье и отцу Бланта такое, значит, движение по карьерной лестнице в церкви, так. И на каком-то этапе он получает назначение в Париж.
Отец.
И Блант едет... Отец, да, ну, вместе с семьей.
Ну да.
И юный Блант едет в Париж, и Париж производит на него неизгладимые впечатления. Потому что Блант с юных лет интересовался искусством. Париж – то место, где, в общем, есть что посмотреть.
Лувр есть. И музей Дарцена.
И архитектура, и живопись, да. Так что он получает там... такую, ну что ли, такой интерес вот к искусству. Потом они возвращаются, отдают школу, частную школу Мальборо. Это третья по значимости школа после Итона и Харроу. Такая школа для мальчиков привилегированная, где очень жесткая дисциплина, но это такая считается кузница для подготовки будущих правители Англии. Так? Но Мальборо, эта школа, отличалась особой жестокостью. Там и детей наказывали, и муштра, и, не знаю, такие аскетические условия жизни. И, конечно, Блант такая натура возвышенная, литературная, искусствоведческая, интересующаяся живопись. Конечно, он попал в условия, которые не очень ему нравились. Так? Но компенсацией за эти вот годы мучений в этой школе стало поступление в Тринити колледж, в Кембриджский университет. Об этом надо сказать особо, потому что вот я сейчас снова читал о Кембриджском университете, о Тринити колледже. Такое впечатление, что он пришел там, высшую школу Компартии, да, потому что там влияние коммунистов было исключительное.
Это 20-е годы, да, Юр?
Это, да, это где-то, когда он пришел в Кембридж, да, это конец 20-х годов. Угу. В частности, в Кембридже преподавал такой Морис Доб, открытый коммунист, который, известный профессор, который преподавал чуть ли не марксист студента, пользовался колоссальной популярностью. Да? И когда королю Георгу V доложили, что, вы знаете, в Кембридже преподает вот такой Морис Доб, как такой человек с такими взглядами может воспитывать нашу молодежь? Но он был не единственный. Там в этом, на этом факультете работали многие открытые коммунисты. Был такой, сейчас найду его фамилию, кристаллограф, как это правильно произнести. То есть, ну, ученый-химик, да, тоже коммунист. Там же действовала ячейка Компартии, там собирались значит, студенты, которые разделяли вот эти марксистские взгляды. То есть атмосфера была такая абсолютно, ну, сейчас это трудно нам представить. Да, что ты хочешь спросить?
Я не хочу спросить, я хочу сказать тебе, во-первых, нам предлагают сделать номер дилетанта Вадим Ефремов про кембриджскую пятерку. Все, поучаствуем? Да. Ну, это придется тебе зайти в архивы, сам знаешь куда.
Нет, вот это ты хороший вопрос задаешь, и нас слушатель. Дело в том, что я вот сейчас еще раз перечитал книгу, хочу вам показать. Это Виктор Иванович Попов, бывший.
Выше. Угу, видим.
Еще выше.
Вот нормально.
Посол Советского Союза в Англии, который, выйдя на пенсию, он приехал, значит, в Москву. И он решил вот написать такую книжку «Советник королевы, суперагент Кремля».
Это про Бланта?
О Бланте, да. Это единственная такая книга, монография. О Бланте, по-моему, ничего подобного нет. Ну, кроме работ Олега Царева, которую я неоднократно упоминал. Она, конечно, уникальная книжка, но там она не только о Бланте, а вообще об операциях разведки в Англии. Но Царев, в отличие от Попова, имел прямой доступ в архивы. Так? Он действительно знакомился с материалами, в том числе, что касается Бланта. И Попова очень возмущало. Он в своей книге многократно пишет, что вот я обратился в службу внешней разведки, я попросил. А ему давали какие-то отписки. Вот я пришел к выводу, что настало время вообще кого-то запустить в эти архивы.
Я даже знаю,
с специальным допуском, под каким-то контролем.
Я даже знаю, кого. У нас есть человек. Не-не-не, у нас есть человек по фамилии Нарышкин. Мы прервемся сейчас, да. Прервемся на рекламу на 2 минуты, потом продолжим. Вы пока задавайте вопрос.
Не тронь, не тронь. Реклама.
Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
Почему женщины замораживают яйцеклетки? Как сохраняются свойства собранного биоматериала? Сколько стоит отложенное родительство? Слушайте интервью с научным журналистом Асей Казанцевой и руководителем банка репродуктивных клеток и тканей «Репробанк» Автандилом Чагавадзе 28 июля после 20:00 на «Эхе Москвы».
На бой с хандрой, плохой погодой и пессимизмом вышел Стас. В итоге вышел бой посуды. А утром выпьет вятский квас. Начнется жизнь, но просто чудо. Пей вятский квас после вчера, чтобы начать жить сегодня. Вятский квас сегодня спас.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
20:21 мы говорим об одном, о четвертом из кембриджской пятерки, Энтони Бланти, и мы дошли до Кембриджа как рассадника коммунизма, куда, собственно, Блант и поступил за хорошие оценки. Юр? Юрий Кабаладзе.
Да, и там его судьба сводит с Бёрджесом. Их вообще очень часто как бы называют такая сладкая парочка. Хотя они были очень разные по темпераменту. Бёрджес такой огонь, пламя. А Блант такой уравновешенный, степенный, рассудительный. Даже внешне они очень отличались. Но, тем не менее, они очень близко сошлись. И, в принципе, Бёрджес его практически завербовал. То есть подвел его к осознанию того, о необходимости работать на Советский Союз, на советскую разведку. И он его познакомил с таким великим вербовщиком Дейчем, который его и завербовал. Но по жизни они были очень тесно связаны. Поэтому, когда мы говорили о Бёрджесе, и когда он принял это сумасбродное решение вместе с Маклином уехать в Советский Союз, он, конечно, страшно подставил Бланта. И Блант совершает героический поступок. Понимая, что Бёрджес покинул свою квартиру неожиданно, а у него были ключи от квартиры, он идет на эту квартиру, естественно, никому не говоря, и ищет там компрометирующие документы. И действительно находит письмо, адресованное, по-моему, Кен Кросс написал Бёрджесу, что было бы катастрофа, если бы это письмо нашли. Было бы понятно, что существует целая сеть. И он это письмо уносит. Но оставляет, что оказалось потом очень на руку Бланту и вообще пятерке, оставляет некие документы. Поэтому, когда в эту квартиру вошли спецслужбы и стали, и была такая версия, что кто-то там подбывал и унес секретные документы, когда они нашли вот эти второстепенные, ну, мало значит документы, они решили, что нет, Бланта там не было, потому что если бы он там был, он бы это обязательно унес. Что это создавало ему такой алиби. Кстати, вот поскольку мы заговорили о Попове, о его книжке, о «Пасле Попове», вот, ему показали тогда, это он приходил к нам в пресс-бюро, и мы рассекретили, видите, там штамп стоит рассекреченный.
Вижу, да.
Это титульный лист личного дела Бланта.
Угу.
Видно?
Вижу, вижу, да. Всем видно, я надеюсь.
Вот. И он, конечно... На Одессу он был знаком с Примаковым, ходил к Примакову на прием, ко мне часто ходил, с Олегом Царевым был знаком. И он надеялся, что его допустят в архивы, но так его и не пустили. И он какие-то крупицы собирал. И это у него вызывало такое негодование. И он в этой книжке часто пишет, что вот опять мне не дали, опять. И он как-то интерпретирует, иногда приходит к таким выводам, которые не соответствуют реалиям. Но, тем не менее, значит, если брать его книгу и книгу Олега Царева, есть характеристики на Бланта, которые ему дают его кураторы.
Наши.
Советские разведчики. Наши, да, которые с ним работали в Лондоне. Что сейчас я даже выписал, сейчас я вам прочитаю.
Давай. Вот сейчас что-нибудь и узнаем.
Да-да-да. Кстати, вот я сейчас забыл вам сказать, что в Кембридже, вот в этом Тринити колледже, существовала Лига борьбы против империализма.
Ну...
Знаешь, то есть какой там был рассадник коммунизма, так? Или, ну, не коммунизма, а марксизма. Так? И Блант в том числе начинал тоже как теоретик, марксистский теоретик искусства.
Юр, нам, естественно, помогают наши слушатели. Книга последняя Ле Карре называется «Агент на передовой» в переводе.
Ну, понятно.
Я уже прочитал. Ты вернешься, я тебе ее дам по-русски.
Ну, я ее куплю обязательно.
Ага, спасибо.
Смотри, вот как характеризует Бланта Дейч. Типичный английский интеллигент. Говорит на очень... в испаренном английском языке. Выглядит весьма естественно. Образован, умен, скромный, без претензий. Прекрасно владеет собой. Холодный, слегка вычуренный взгляд.
В общем, характер нордический.
Нордический, да, совершенно такой очень уравновешенный, очень сдержанный человек, но тем не менее совершал реальные подвиги.
Но подожди, до этого он стал специалистом по французской живописи, по Никола Пуссену.
Он
реально был автором многих книг и вел семинары в молодом возрасте по французскому искусству. То есть он был известным лектором и известным профессором потом по истории французского искусства. То есть он там не с улицы пришел.
Он один из крупнейших специалистов, если не крупнейший, по Николя Пуссену. Почему-то он вот именно этого художника полюбил и написал книгу, хотя и не только о нем. Он был соавтором такой монографии об искусстве вообще средних веков, и в том числе французской живописи. Ну и читал лекции и в Англии, и за рубежом, и во Франции. То есть разъезжал по миру и читал лекции. То есть он совмещал и даже в годы такой активности, разведывательной активности, он не оставлял увлечения вот... своим второй профессией.
А я думаю, что это была его первая профессия, поскольку он становится первая, хранителем галереи в Букингемском дворце королевы.
Потом он стал, уже позже, но до этого он действительно создавал себе и создал себе репутацию крупнейшего специалиста по живописи. Не случайно, что привело его в конце концов и, вот, к той должности, которую ему предложил король Георг Пятый, еще
это отец. Отец Елизаветы, да. Значит, я только хочу перед тем, как мы уйдем на новости, показать, что мы предлагаем вам в этот раз книги, практически не связанные со шпионажем, на нашем shop.diletant.media, но это книга, которая составлена, у нас его немного, у нас осталось 40 экземпляров, по нашей передаче «Судебные процессы прошлого», «Не так плюс», которую ведут Алексей Кузнецов и Сергей Бунтман. И вот эта книга, которая сейчас, вот мы ее выставляем вам с тремя дилетантами, «Дзержинский», «Контрразведка», «Скандалы вокруг президентов американских» и «Пираты». Все вот это вместе, весь этот лот мы вам предлагаем. Пока будут идти новости, вы можете зайти на наш сайт shop.diletant.media в память нашей передачи, которая далеко еще не закончилась, «Судебный процесс». Больше их нет. Мы собрали по всем магазинам то, что нам могли дать, по всем складам. Вот 40 экземпляров можете зайти, посмотреть и купить. Действительно, лучше ли каре не расскажешь, да, Юр, про эти истории?
Ну, Ле Карре, конечно, классик абсолютно вот шпионского жанра. Вообще, по-моему, об этом с тобой говорили, что англичанам очень повезло, что крупнейшие писатели, талантливейшие, разрабатывали эту тему. Ну, Ле Карре – это последний представитель такой школы. Но Грэм Грин, например, один Грэм Грин чего стоит, который, кстати, работал вместе с Филби, дружил с ним, приезжал часто в Москву, общался с ним и создал галерею вот этих вот знаменитых шпионских романов. Классику шпионажа. Ну, уже не говоря...
Да. Прежде чем мы уйдем на новости, я отвечу Дмитрию Мезенцеву, нашему постоянному слушателю, значит, как Елизавета реагировала на разоблачение Бланта. Она лишила его рыцарского титула. Вот мы знаем только вот это. Немного людей, на самом деле, за всю историю царствования бабушки Елизаветы Георгиевны было лишено рыцарского титула. Мы знаем, что она очень трепетно, это ее прерогатива, это не прерогатива парламента или премьер-министра, она очень трепетно относилась, уж коли дала, то дала. Но тут, когда стало известно о его разоблачении, он был лишен и перестал быть сэром Энтони Блантом. Очень сильно обидела. Мы уйдем сейчас на новости, пока наши слушатели заходят на сайт shop.diletant.media и раскупают книги, а затем вернемся. В Москве 20 часов 34 минуты. Это программа «Кембриджская пятерка». Мы с Юрием Георгиевичем Кабаладзе, генералом-майором СВР, рассказываем вам о четвертом из «Кембриджской пятерки», о Энтони Бланте. Тут очень смешно. Меня передразнивает человек с кличкой «Деревянный телевизор». Говорит, переходим к вербовке. Переходим к вербовке, Юр.
Ну, вообще, мы уже ее как бы обсудили. Он уже завербован и работает на советскую разведку.
А как? Почему?
Как? Ну, я же рассказывал, что его, значит, подготовил к этой вербовке Пёрджес, выводит его на дейча российского, советского нелегала. И он завербован, так? Ему перед ним ставится задача, во-первых, да и всех их, ну, с теми, кем работал, он говорит: ребята, вы должны сделать все, чтобы отказаться от своих левых марксистских взглядов, изменить свою, как бы, линию поведения, чтобы это, как бы, осталось прошлым, это ваше студенческое увлечение. И Блан следует вот этому завету. Он, значит, когда начинается вот это вот, Гитлер приходит к власти, фашизм, все. Но важно еще сказать, что Блан предпринимает поездку в Советский Союз.
Так.
Потому что его, да, он едет официально, значит, вместе там со своими друзьями, он едет в Советский Союз, в Москву и в Петербург, в Ленинград, значит, знакомится с картинными галереями. Значит, не все ему, конечно, в России нравится, но он все еще такой юношеский задор и вот увлечение марксизмом. Первая страна, которая вступила на путь прогресса, социальных изменений. И он считает, что что касается искусства, то Советский Союз будет передовой державой. Да. Потом это ему тоже, как бы, припомнит его поездку в Советский Союз. Но тогда он действительно не было никаких порочащих его контактов, значит, с советскими спецслужбами. Об этом, по крайней мере, об этом не знали. Вот. Начинается вот эта вот такая подготовка к войне. Все понимают, что она неизбежна. Немцы вторгаются во Францию, а Блант в это время служит военной полиции. Так. То есть он надел на себя военный мундир, угу, и работает, как бы, военным полицейским. Проявляет себя очень позитивно, не теряет голову. Вывозят, значит, все, что там, эти архивы и все эти материалы, которые не должны были попасть к немцам, и чуть ли не на последнем там баркасе уплывает в Англию. Но когда он приплывает в Англию уже с репутацией такого патриота и борца, военного человека, он по рекомендации своего друга Ротшильда, это отпрыск этой знаменитой банкирской семьи, он попадает, а он уже работает MI5, то есть контрразведки, он попадает в контрразведку. Представляешь, какие у него появляются возможности? Я уже не там какие-то детали упускаю, но очень об этом здорово пишет, мы вспоминали, Модин, куратор Бланта, несколько лет, который руководил им в Лондоне. Так вот, Блант получает доступ к материалам английской контрразведки по работе против советских учреждений, так, и по работе вообще наружного наблюдения. Он составляет подробнейшую справку, что дает нашим разведчикам совершенно спокойно, беспрепятственно работать, понимая, как за ними работают, да потом выяснять, что вообще не работают. Потому что англичане, особенно когда началась война, приняли решение: а зачем работать против России, нашего союзника, когда у нас есть главный противник — Германия, и давайте сосредоточим наши усилия по Германии. Вообще, когда эта информация пришла в Москву, никто не поверил, ну такого не может быть. Как это, против советских представителей англичане не работают? Не может быть. Значит, вот эта вот пятерка, или тогда кто там в Лондоне работал, тройка, они просто что-то скрывают. И поскольку вообще было в целом паранойя, да, вот это, представляете, 40-й, 41-й год, вообще резидентуру все разгромили. Всех отозвали, был период, целый год, когда резидентуры КГБ в Англии не существовало. И все эти великие, значит, разведчики, вся эта пятерка осталась без связи. Потому что были люди, ну, понятно, что вот эта подозрительность, паранойя охватила всю страну, значит, уничтожали и сажали в тюрьмы, расстреливали представителей всех там, элиты, военных, и разведка тоже попала в эти журнала. В этот же период, значит, был репрессирован Тейч, который завербовал Бланта, ну и многие-многие другие. И только к концу 40-го года спохватились: ребята, а что у нас там в Лондоне происходит? И туда послали первого резидента. Да? Спустя год после того, как вообще ни одного человека не было. Ну, это удивительно просто. Была такая Марджинская, которая составила целый документ. Кстати, Олег Царев видел этот документ, в котором просто черным по белому написано, что это подстава англичан, что это люди, которые двойные агенты. Они нас вводят в заблуждение. Вот смотрите, они нам передали документ, где нет последнего абзаца. ну, какая-то накладка произошла, не прошел последний абзац. Но они передавали такое количество документов, такой массив, что там отсутствие одного абзаца. Нет, вот именно в этом абзаце было что-то, что там Блант или кто-то его друзья пытались скрыть. Вот до такой дошли паранойи. Так? Но, тем не менее, они продолжали работать, и тот же Модин рассказывает в своей книге, что они встречались с Блантом там чуть ли не в Гайд-парке, и он приносил ему чемоданы, ну, чемоданчик.
Это именно Блант был, да?
Блант, он в том числе с Блантом работал. Да.
Но Блант в это время служил в контрразведке, да, собственно говоря, в МИ-5.
То есть, представляешь, он Модину рассказывал, да не волнуйся ты, за нами никто не работает.
Я-то знаю, да.
Я-то знаю, то есть я составлял эту справку для руководства, что по советским представителям английская контрразведка не работает. Там единственное, что были прослушивающие устройства. Ну и о ее работе тоже знали наши разведчики. То есть абсолютно такая ситуация была комфортная. Это не означает, что не надо было проявлять бдительность, там, смотреть и все прочее. Бывали какие-то парадоксальные случаи, когда там, в пабе выронили чемодан, из этого чемодана вывалилась стопка совершенно секретных документов, там какой-то парень стал им помогать, но никто не обратил внимания, засунули в портфель, получили, нагоняя из центра, вы что, ребята, вообще так вести себя нельзя, так ходить в паб, значит, с документами там, foreign office, там, MI6, MI5, надо все-таки более ответственно к этому относиться. Вот так они работали, так. Начинается война, то есть разгар войны, конечно, здесь их роль исключительная. Здесь я опять хочу вернуться к мысли, кто из них самый главный? Филби, Блант, Берджес, Кенкросс, Маклин, они все вносили свою лепту. Когда Филби спрашивали, чем вы больше всего гордитесь вот вашим вкладом в помощь Советскому Союзу, он говорит, Курской битве. По Курской битве, благодаря Кенкроссу, Бланту, Филби, мы имели подробнейшую информацию. Они заранее предупредили нас, что немцы будут использовать вот эти танки новые. «Фердинанд», по-моему, они назывались, повышенной броней. Так? И советские ученые изобрели противотанковое оружие, которое пробивало эту броню. Мы знали конкретно расположение войск. Мы знали, где и когда начнется наступление. Мы знали, где и как они скрываются. Мы знали, где у них аэродромы для подлета самолетов. И накануне этой битвы эти аэродромы были уничтожены. То есть мы практически вели эту битву, имея на руках полную, подробнейшую информацию, что победило, в общем, достаточно непростой ситуации. Там такого явного преимущества у советской армии не было. Только после вот Курской битвы появилось такое преимущество стратегического советской армии. А до этого был, хотя, конечно, Сталинградская битва была выиграна, но летнее наступление уже уравновесило шансы. И только победа в Курской битве, ну, мы это и в историографии признаем, что это радикальное изменение, значит, обстановки в пользу Советского Союза в войне. Угу. Поскольку нас время поджимает, надо уже переходить, значит, вот, к деятельности Бланта, что касается его работы для королевского...
Я только хочу сказать, что Блант участвовал в высадке в Нормандии, он был боевым офицером, он участвовал в военных действиях, реально был награжден, внимание, орденом почетного легиона генералом де Голлем за военные действия, то есть он храбрец. Он не
абсолютно
просто...
Угу. Человек, конечно, железной воли, железной выдержки, абсолютно такой, ну, уникальный. Я вот даже вспоминаю его, как он выглядел по телевидению, это такой вот какой-то внушающий доверие, симпатии человек, хотя был, конечно, не в лучшем состоянии, и ужасно расстроен. Ну вот, в общем, становится он хранителем королевской коллекции картин. Значит, когда мы говорим «Королевский дворец», мы имеем в виду Букингемский дворец, прежде всего. Но ведь не только он. И Букингемский дворец, и Виндзор, и Сент-Джеймский дворец.
И Балморал.
И Хэмптон-Корт. То есть там целая вереница этих дворцов, так, в которых хранятся уникальные вещи. Прежде всего, картины. Когда в Хэмптон-Корте вспыхнул пожар, И там чуть ли не сама королева бросилась спасать картину. Там сгорело 5 картин, не самых ценных, но тем не менее сгорели. Но основную коллекцию спасли. И в Виндзоре был, по-моему, пожар, так? То есть это действительно уникальная коллекция картин, только она делает королеву вообще одной из самых богатейших женщин или государственных деятелей в мире. Даже не просто государство, а вообще людей в мире. Так вот это обладание этой уникальной коллекцией. И Блан становится хранителем этой коллекции. Причем он параллельно он не забывает о своей второй профессии, он продолжает поддерживать контакты и с представителями разведки и контрразведки, дружит в том числе с руководителями, делает им такие, дает им полезные советы, какие картины приобретать. Там есть уникальная история, когда появились на рынке какие-то картины, которые долго не могли атрибутировать. И Блан первый сказал, что это, да, я знаю, это Пуссен. И действительно, когда через какое-то время подтвердилось, что вот эти вот небольшие рисунки, это действительно Пуссен, то представляешь, какой у него был авторитет там у руководителя, по-моему, контрразведки тогда. Лидл, по-моему. Вот такой наш Блант, так.
И вот он становится хранителем, да? Он ветеран.
Он становится хранителем, становится крупнейшим специалистом, потом он становится директором института Куртолд. Такое известное Куртолдзе, по-моему, по-русски мы говорим Куртолдзе.
Неважно, Йор.
Да, Куртолдзе, да. Вот, что-то я сейчас упустил. Сейчас я вспомню.
Это он становится хранителем в 51-м году. Да. Новый контакт с советской разведкой. Вроде ему хотели предложить эвакуацию.
Он категорически отказался, да, потому что он не мыслил, и понятно, что он бы был еще более несчастный, чем Берджес здесь, так? Поскольку он был совершенно человек элиты, человек системы, хранитель королевской, чтобы он...
Что он тут хранил, да?
Охранял, да, и чтобы он хранил. Нет, абсолютно правильное решение, тем более, что ему предложили иммунитет, он был как бы разоблачен, он раскрыл, он, кстати, им до конца... не рассказал все он, то есть сделал все возможное, чтобы, во-первых, друзей не выдать, но как его, значит, вот разоблачили. Он завербовал сам такого Стрейта, Майкла Стрейт, который был его сокурсник в Кембридже. И он ему, значит, дал совет, что ты, поскольку американец, хотя Стрейт хотел делать карьеру в Англии, он говорит, тебе в Англии будет трудно делать карьеру, поскольку ты все-таки гражданин другой страны, поезжай-ка ты в Америку. И он действительно едет, поскольку, будучи с таким из семьи американских бизнесменов, он быстро делает там карьеру, становится вхож и все, но его мучает вот этот сам факт, что он какое-то время сотрудничал, значит, с советской разведкой. И когда ему позвонил журналист и сказал, стал задавать ему такие вопросы, которые дали ему понять, что известна его связь с разведкой, и он действительно, ну, как говорят, раскололся. И он назвал Бланта, что вот человек, который меня завербовал. Потом он написал книгу, которая называется «После долгого молчания». То есть это была первая такая серьезное обвинение против Бланта. Но, как мы уже рассказывали, что ничем это не кончилось, вернее, это кончилось, но ему дали иммунитет.
Это 64-й год, я напомню нашим слушателям, что Блант, говорят, что или сам пришел, увидев эту книгу в контрразведку, и покаялся, что там 10 лет назад, там 15-20.
Нет, с ним много было встреч, что-то до 10 встреч, бесед. Ну, или допросов, как угодно. Но, тем не менее, вот они ему сказали, что в обмен на информацию мы даем тебе иммунитет. И он согласился, наверное, что-то он им рассказал. Так? Но не все. Это ясно. Так, теперь, значит, когда Блан был разоблачен, там же в Англии такие всплески, да, и стала опять популярна эта тема шпионажа, и стал моментально, вот четвертый нам известен, а кто же пятый? И в том числе прозвучало имя Кен Кросса. И уже как бы склонялись, что это Кен Кросс, хотя никаких данных не было. Потом с ним тоже, как и с Блантом, мы о Кенкроссе отдельно будем говорить.
Да.
Но в этот момент появляется новая статья, что нет, нифига это никакой не Кенкросс, это вот женщина такая, Джудит Харт, которая действительно была знакома и с Филби, и на него давала наводку. И как бы она затмила Кенкросса на какое-то время, и все сосредоточились на ней. Как потом оказалось, и не она. И попал под подозрение, что удивительно, начальник разведки Холлис, поскольку считалось, выдвинули такую версию, что кто мог предупредить Филби о том, что против Маклина вот сгустились тучи, и его вот-вот арестуют, что привело к его побегу. Это был только начальник разведки. И действительно появились масса публикаций, действительно его обвинили прямо непосредственно в работе на Советский Союз, на советскую разведку, что не соответствовало действительности. Но они себя уже довели, вот это паранойя. Я даже где-то выписал, значит, авторов книги, которые были изданы в Англии по шпионской тематике. Там действительно огромное количество литературы, и каждый во что гораст, значит, пишет, а выдвигает свои версии, называет своих кандидатов.
Кто пятый?
А?
Кто пятый?
Кто пятый? Да. Их долго интересовало. Ну, чтобы долго не сохранять интригу, пятого им в конце концов назвал Гордеевский. Так. Поскольку Гордеевский имел доступ к архивным материалам, и он установил, что ребята тут не парьтесь, не Джудит Харт, не Холлис, а это вот Кенкросс. И тогда даже я показывал, по-моему, обложку книги, где книга Гордеевского и Кристофера Эндрю, где вот впервые назван пятый человек. И действительно тогда официально был назван Кенкросс. Хотя и Кенкросс имел иммунитет, ему разрешили уехать во Францию, и он жил во Франции. В отличие от Бланта, у него был интерес литературный, он занимался творчеством Мольера. У него даже псевдоним был.
Подожди, про Кенкросса, подожди, сейчас все расскажешь. Не торопись, пожалуйста. Мы сегодня говорим про Бланта. И вот 64-го года Блант получает иммунитет, и что на удивление продолжает служить вот этим хранителем картинной галереи, практически вхожим в королевскую семью. Видимо, спецслужбы не раскрыли, ну, или раскрыли, но не королевской семье, то, что он когда-то был советским разведчиком. Еще 15 лет он служит на прежней должности, никто ничего не подозревает, я имею в виду, кроме спецслужб. Почему так, Юр? В чем...
Потому что я думаю, что королеву, конечно, информировали. Не могли, так сказать, ее личного помощника, но как-то. Но видно, было принято такое решение, что хватит нам скандалов, только что дело Парфюма, которое привело к отставке кабинета, так. И еще один скандал, сейчас Блант. Давайте мы это дело займем, тем более, что у нас есть с ним договоренность, мы даем иммунитет, он больше не шпионит и становится добропорядочным гражданином. Ну вот такое соглашение, которое потом, как я считаю, Тэтчер очень возмутило, что почему одному мы даем иммунитет, а второго сажаем на 42 года. Закон должен быть одинаков для всех. Тем более, что, еще раз подчеркиваю, она не чувствовала свою привязанность или свою принадлежность к элите, да, там, королевской семье или каким-то благородным.
Ну, его, по-моему, мать была троюродной сестрой матери королевы.
Кто? Чья мать? Бланта?
Да,
но не ты.
Бланта.
Бланта, да.
А та дочь поколейщика.
Да, да.
Та дочь поколейщика, а этот вот родственник дальней королевской семьи.
Да, простая девушка, которая сделала такую блистательную карьеру и стала одним из самых успешных премьеров послевоенной истории Англии, если не вообще всей истории.
Слушай, а как у нас относились к тому, что Блант был раскрыт, вот когда Тэтчер вышла? 79-й год, ты же уже понимал, что происходит.
Я-то тогда же был в Лондоне.
Вот конечно, я про это.
Ну, конечно, мы там захлеб читали все эти его интервью, все эти публикации. И, в принципе, гордились, что такой человек работал, хранитель королевской коллекции картин. Так, человек вхожий, которого принимала там королева, награжденный всеми возможностями. И он работал на советскую разведку. Конечно, это был предмет гордости. И, конечно, было очень за него обидно, что его так на склоне лет разоблачили и подставили под такой удар.
А что ты писал в Москву тогда по этой теме?
Что по этой теме?
Что ты писал в Москву по этой теме?
Ну, это не входило в мою задачу. Мы, конечно, как-то информировали, в том числе, наверное, по радио что-то передавал. Но это, по-моему, в Москве, мне трудно судить, чтобы, может, ты помнишь. Я не думаю, что это стало такой уж прямо сенсацией, что об этом говорят. Ну, что мы знали о Филби? Вот он прожил здесь почти там, 20 лет. Даже его книга «Моя тайная война» долгие годы вообще не публиковалась на русском языке. Я даже не уверен, что про его жизнь, по-моему, опубликовали. Она вышла по-английски, а о ней все говорили в Англии, но не в России. Что мы знали о Маклине, который работал в институте Примакова? Какая-то минимальная информация о Блейке. То есть мы...
Ну, подожди, ты работал в Лондоне по линии разведки в те годы, когда Блант был объявлен агентом советской разведки.
79-й год, да. Очень хорошо помню. Помню все эти телевизионные утренние выпуски новостей. Разоблачен там крупнейший советский шпион. Вот он дает интервью, вот завтра он собирает прессу. То есть это все, конечно, муссировалось очень долго. И это спровоцировало новый виток интереса вообще к этой теме, к пятерке, а кто же пятый, а может быть шестой, а может десятый. Даже Блант завербовал там лично трех человек. Это Горан и Рис, Стрейт, И кто же третий, сейчас помню, у меня записано. Но неважно, то есть они еще параллельно, Филби там по своей инициативе вербовал людей. Ну, поскольку мы не о Филби говорим, то не буду сейчас и в эту тему лезть. То есть они действительно, это вот пятерка, это видимая часть айсберга. А что там было невидимая часть, сколько людей работало и в каких учреждениях на... в том числе в темную, некоторые из них и не знали, что они снабжают информацией там Бланта, а Блант, оказывается, советский разведчик, советский агент. Поэтому охват, конечно, советской разведки в то время высших эшелонов английской власти, мы еще будем говорить о Маклине, который работал в МИДе, мы еще будем говорить о Кен Кроссе, который работал в Блетчли-парке, да, где было расшифровано... Вот
Энигма, знаменитая машина Энигма.
Да. Конечно, это удивительно. Вообще, я считаю, что в истории разведки, мировой разведки, не было такой, не то что пятерки, вот не было такой группы агентов, которые столько лет снабжали любую страну, там, в данном случае Советский Союз, ценнейшей информацией, которая раскрывала, там, я не знаю, планы английского правительства, что у них, там, того же Бланта был совершенно немецкий язык, Филби заниматься немецкой, то есть еще и по немецкой проблеме они давали а полет этого самого Гесса в Англию. Так. Кто передал эту информацию об этом полете? Филби.
Филби?
Да.
То есть за нами не только Курская битва, но и полет Гесса?
Да, и полет Гесса, конечно, и многие другие вещи.
Там, слушай, Юр, планы. У нас осталось 30 секунд. Тут меня затрахал Юрий Плясов некий, который говорит, скажите, что Берджес и Блант были любовниками.
Были кеми?
Любовниками.
Ну, не за это мы их любим. Да, они были, какие-то у них были. У них были и такие связи, и любовные связи, да, и это тоже их как бы объединяло. Но это была не постоянная такая любовь. У Бланта, кстати, были и женщины любимые. Так что
Юрий Плясов, не надо так ревновать. Я напоминаю, в следующем часе у нас пока Екатерина Шульман в отпуске, будет Сергей Гуреев.